Надо отдать должное сэру Джуффину Халли. Он умеет мгновенно оценить обстановку. Всего секунда понадобилась, чтобы злая, веселая готовность встретиться лицом к лицу с очередным неведомо чем и немедленно продемонстрировать ему столько кузькиных матерей, сколько понадобится для полного вразумления, сменилась простым человеческим облегчением. Вернее, двумя облегчениями сразу. Во-первых, шеф убедился, что нести тяжелый горячечный бред меня вынудили внешние, а не внутренние обстоятельства. А во-вторых, увидел, что здесь присутствует сэр Шурф. Я бы и сам на его месте этому обрадовался. Как минимум один гарантированно вменяемый собеседник, о чем еще и мечтать. Неудивительно, что Джуффин сразу сказал: «Сэр Шурф, будь любезен, изложи мне свою версию произошедшего». Обычно сэр Макс превосходный рассказчик, но, судя по тому, что я успел от него услышать, сегодня не его звездный час. «Боюсь, что и не мой», — ответил Шуров. «Хотя бы потому, что во время загадочного происшествия, завершившегося падением юной леди с небес, я спал неподалеку от места событий, то есть в башне. Но так крепко, что ничего не слышал, пока Макс не позвал меня на помощь. Выбравшись на крышу, я увидел эту юную леди в состоянии глубокого горя и самого сэра Макса, прикладывающего немалые усилия, чтобы удержать ее от попыток нанести ему оскорбление действием. Что касается оскорбления словом, в этом смысле юной леди довольно многое удалось. Будучи знаком с вами не первый год, сомневаюсь, что вас заинтересуют примеры выбранных ею выражений и мое экспертное заключение по этому вопросу. Но, к сожалению, это единственное, в чем я действительно мог бы быть полезен. Я хочу сказать, что пока знаю об этом деле немногим больше, чем вы, причем только со слов сэра Макса. Так что вам, в сущности, не из чего выбирать». Джуффин повернулся ко мне. На его лице была написана героическая решимость претерпеть ужасные муки, то есть заново выслушать ахинею про облака, драконов и пернатых змеев, сотканных из абсолютной тьмы, которую я уже один раз попытался ему втюхать. Он-то, бедняга, застав здесь Шурфом, понадеялся, что этой пытки можно будет избежать. Я отобрал у Шурфа бутылку с остатками бомбароки, вылил их в пустую кружку из-под камры, стоявшую на столе, и вручил шефу тайного сыска. Джуффин укоризненно покачал головой, но от выпивки не отказался. И правильно сделал. Плохонький, а все же какой-никакой наркоз. Я вздохнул, выдохнул и заново завел свою песню про небо, с которого, как выяснилось, иногда падают буйные красотки с косичками. Старался быть краток и излагать только сухие факты. Но даже будучи тщательно высушенными, мои факты оставались подозрительно похожи на горячечный бред. В ходе моего выступления Джуффин нетерпеливо барабанил пальцами по подлокотнику кресла и хмурился все больше. Так что меня подмывало сказать: «Хватит ломать комедию, я же знаю, тебя ничем не проймешь. Ты на своем веку еще и не такую чушь слышал». Причем добрая половина ее потом оказывалась чистейшей правдой. Но я не давал себе воли, пусть хмурится, сколько влезет. Может, это просто новая придворная мода — хмуриться при всяком удобном случае. И шеф на этом грешном вчерашнем приеме ее подцепил. Но тут Джуффин меня остановил. «Ты говоришь, тьма, при взгляде на которую делается дурно, и ее форма напоминает пернатого змея?» «Насколько она вообще хоть что-то напоминает?» — осторожно ответил я. «А вот дурно мне действительно стало, это факт. Но, кстати, сразу прошло, как только оно исчезло. Вообще без последствий». Джуффин нетерпеливо кивнул. «Ясно. Скажи мне вот что. Ты в тот момент точно бодрствовал или все-таки начал дремать?» Я отрицательно помотал головой. «Не начал. К тому даже не шло». «Ну, тогда не сходится», — пробормотал Джуффин. «Или...» «Да нет. Быть того не может. Не должно так быть». Он подошел к окну и какое-то время стоял спиной к нам, опираясь на подоконник. Как бы смотрел на ночную улицу, а на самом деле наверняка с кем-то разговаривал. Я впервые в жизни пожалел, что не умею подслушивать чужую безмолвную речь, и, кстати, вряд ли в ближайшее время научусь. Я и от обычных, безмолвных разговоров до сих пор слишком быстро устаю. Куда мне еще дополнительные премудрости? Но сейчас я бы дорого дал, чтобы сразу узнать, с кем Джуфин разговаривает и какие вопросы задает. И что за ответы ложатся на его плечи таким тяжким грузом, что он явственно начал сутулиться. А когда, наконец, повернулся к нам, на лице его было столь безмятежное, я бы сказал, лучезарное спокойствие, что даже я, обычно до смешного доверчивый, подумал, ну и хреновые должны быть новости, если их приходится так мастерски скрывать. Джуффин сразу понял, что провести нас своей лучезарностью ему не удалось, криво ухмыльнулся и бодрым тоном записного картежника, только что получившего на руки худшую в своей жизни сдачу, сказал: «Отставить панику. Во-первых, я сам еще ни в чем не уверен, а во-вторых, даже если сбудутся мои наихудшие подозрения, невелика беда. Я имею в виду, это не угрожает безопасности Соединенного Королевства, сердцу мира, нашим общим и персональным планам на будущее, гугландским болотным лешим и всему остальному, чем мы с вами обречены дорожить в силу служебного долга и простительной человеческой слабости. Бывают такие прекрасные плохие новости, которые не угрожают вообще ничему, а только портят мне настроение, что, конечно, возмутительно, но совсем не такое великое несчастье, как вам, по моей милости, показалось. Извините, мальчики, я не хотел вас пугать. А даже если бы захотел, то пока особо нечем». Мы с Шурфом изумленно переглянулись. Все это было настолько не похоже на сэра Джуффина Халли, с которым мы до сих пор были знакомы, насколько вообще возможно. Дело даже не в том, что именно было сказано. Просто обычно Джуффин совершенно беспардонно радуется любым плохим новостям. Они означают, что впереди интересные развлечения, новая большая игра с высокими ставками. А сейчас он выглядел человеком, который, будь его воля, ни за что бы не стал играть. На моей памяти таким шеф тайного сыска был только однажды, когда в столице разразилась эпидемия Анавуайны. Сноска. Об этом рассказывается в повести «Возвращение Угурбаду». Вот от той игры с горами трупов и нашими вполне беспомощными попытками уменьшить число обреченных хотя бы на пару тысяч, Джуффин особого удовольствия не получал. И что это значит? «Да ничего это не значит», — оборвал я себя. «Он же сам только что сказал, никому ничего не грозит. Не хотел пугать, да и нечем. Вряд ли это просто вранье». «Давно у меня не было ощущения, что я вас совершенно не понимаю», — наконец сказал Шурф. «Но сейчас именно так». «Потому что нечего пока понимать», — отрезал Джуффин. «Давайте сразу договоримся. Я все объясню, но чуть позже, когда буду больше знать. Для этого надо расспросить юную леди. Не беспокойтесь, сэр Шурф, она не околдована. По крайней мере, никаких следов чужих заклинаний я на ней не вижу. Поэтому мое вмешательство не повредит. Для начала просто ее успокою, чтобы не выслушивать до утра рыдания и бессвязные жалобы. А дальше как пойдет». Он коснулся рукой макушки спящей принцессы, та мгновенно проснулась и уставилась на Джуффина с такой чудесной улыбкой, что сразу показалась мне удивительной красавицей. Хотя объективно, просто нескладная девчонка-подросток, круглолицая, скуластая, курносая, как большинство уроженцев Уандука, с очень светлыми, зеленоватыми, как речная вода у самого берега, глазами. И разноцветные косички, по-дурацки связанные между собой в причудливые узоры, рыжие, черные, белокурые, несколько ярко-красных, две лиловые и всего одна синяя, зато в самом центре этой сложной, несимметричной композиции и толще всех. «Я узнала тебя!» — воскликнула она. «Говорят, ты самый главный колдун в этом городе и хитрый, как тысячи степных лис. Ты меня заколдовал?»